Царские стрельцы заявились через полчаса. Мы передали им задержанного гражданина Груздева, пояснив, что он уже дал необходимые показания как ценный свидетель и нуждается в усиленной охране.
«Уже сохраним», — пообещал мне старший. «Не сомневайся, сыскной воевода, вдруг горять не сбежит. В самое глубокое подземелье засадим, цепями прикуем, да стражи бдительные в три раза против прежнего поставим».
Именно это я и хотел услышать. «Да, а не захватите ли заодно боярина Мышкина? Мы все собирались сдать его в тюрьму, но как-то все руки не доходят».
«С превеликой охотой, участковый. Ежели мы вместо одного ослушника двоих притащим, начальство в огорчении не будет. Эй, ребята, берем всех».
«Медька, проводи стрельцов к порубу». Дальше пошло веселее. Едва увидев дьяка, конвоируемого царской стражей, боярин Афанасий Федорович сдуру решил, что истинный преступник найден, а он, невинная овечка, полностью оправдан. Ошалев таким образом от радости, Мышкин бодро бросился вперед и, ухватив под длинную бороденку Филимона Митрофановича, начал трепать ее немилосердно.
«Попался, вражий сын! Да меня из-за тебя, кобеля пестру, в холодном порубе гноили, обвинением бесчестным предавали, перед людьми позорили, пытками истязали бесчеловечно. Сей же час перед государем всю правду расскажешь, или я тебе, пескарю сушеному, все волосья-то повыдергиваю!»
Дьяк взвыл дурным голосом. Стрельцы настолько удивились боярской прыти, что даже отступили. Подозреваемый Мышкин вовсю тузил подозреваемого Груздева, а тот, не имея боевого опыта рукопашных схваток, старался плюнуть ему в лицо, прилюдно обзывая боярина боровым и недопеском. Драка была недолгой, но результативной. Митька растаскивал хулиганов, как двух сцепившихся мартовских котов. У долговязого служащего думного приказа был подбит глаз и не хватало полбороды. Дородный начальник охраны оказался весь исплеван, а рукав рубахи висел на одной ниточке, почти оторванной зубами мстительного дьяка. Стрельцы, качая головами, разделились надвое и, связав драчунам руки, повели обоих к царю. Я велел Митяю отложить уборку двора, поздновато уже, вечер на носу.
«Никитушка, ты бы мне рассказал, старый, что удумал? По лицу твоему вижу, на опасное дело в ночь собираемся. Уж не погнушайся моим мудрым разумением. Поделись бедой, глядишь, советом помогу».
«Да вот мучает меня один вопрос. Если не боярин и не дьяк помогали шамаханам проникнуть в город, то кто? Кто стоит в самом начале этой заварухи?»
«Так известное дело кто», — не сразу уловила бабка. «Кощей ж бессмертный и есть. Он мог в Лукошкина под чужой личиной заглядывать, шпионов своих здесь оставить, заговоры состроить».
«Все так, но меня не покидает ощущение, что во всей этой грязи прячется кто-то еще. Там, во дворце Кощея, я обнаружил интересные документы, подробнейший план города и исчерпывающие характеристики на трех небезызвестных вам лиц. Один умер, сам или с чьей-то помощью пока несущественно. Двое отправились в тюрьму, а перстень с хризопразом так и не найден».
«Дался тебе этот перстень?»
«Он был главной уликой против пребывающих в Лукошкине шамаханов, поэтому его украли в первую очередь. Но если камень действительно как-то проявляет себя в присутствии темных сил, то его мог стащить только обычный человек. Шамахан бы себя выдал. Значит, был некто неизвестный, который вхож в высшие помещения царских палат, имеет доступ лично к государю и готовность за солидную компенсацию предать собственный город».
«Ох и правда твоя, Никитушка! Ты бумаги-то эти, где наши герои описаны, царю не отдал?»
«Нет, он и так про них все знает».
«Тогда дай мне почитать, а ты уж продолжай свой рассказ, дюже он интересный».
«Детективный жанр вообще очень популярен», — улыбнулся я, доставая из внутреннего кармана кителя сложенные в четверо листки. «Ничего нового, но посмотреть стоит. Если исходить из этого текста, то наиболее подходящей кандидатурой был бы покойный казначей Тюря, но о мертвых либо хорошо, либо ничего. Мы предполагали главенствующее участие боярина Мышкина. Факты налицо.
наглые кражи сундучка, шамаханская молельня с подземным ходом, склад оружия и, как финал, пойман в тоннеле в пьяном виде.
«Так ведь стрельцы, наврот, его в боковом ответвлении нашли», — азартно ударилась в полемику баба-яга.
«Ну, свернул с бодуна не за тот поворот, и все. Совершенно спокойно можно убедить любого прокурора, что если бы не ошибка в движении по тоннелю, то гражданин Мышкин успешно выбрался бы за городскую черту, а там только его и видели». Однако показания боярина кажутся мне вполне искренними. Он может быть обвинен как пассивный участник, жертва умелого шантажа и собственной глупости.
«Так чего ж думать-то? Боярин ясно сказал, кто его в это втянул. Дьяк же и есть».
«До его задержания я тоже так думал. Но вы ведь слышали, что он рассказал в результате допроса. Нашего простодушного Филимона посадили на наркотики, используя как дешевую пешку. Уверен, что если мы произведем повторный обыск в его доме, то наверняка обнаружим посуду с остатками галлюциногенных препаратов».
«Тады зачем же они его из тюрьмы-то крали?»
«Причины две. С одной стороны, окончательно убедить царя в его полной виновности, ибо люди с чистой совестью не идут на побег. С другой стороны, в наше отсутствие подготовить Митьку, бросив тень на всю милицию, и, зная горячий характер царя, можно надеяться на то, что он просто повесит моего напарника. Но все это на деле означало лишь одно – дьяк им уже не нужен. На него намеревались повесить все грехи, а потому спокойно забросили к нам за Авин».
«Никитушка», – всерьез задумалась Яга, – «а ведь и правда. Кто ж за всем этим стоит? У нас ведь и подозреваемых-то больше нет».
«Есть». Я ткнул пальцем в отложенные характеристики.
«Господь с тобой, сыскной воевода!» — отодвинулась бабка, глядя на меня, как на душевно больного. «Ты чего несешь-то? Он же помер!»
«Вот это я и хочу проверить. Давайте-ка сообразим самовар, а ночью мы с Митяем пойдем на дело».
«Куда?»
«На старое кладбище».